княжеского рода, и старший из них, Павел, правил Муромом мудро и справедливо. Все жители любили братьев за их доброту и храбрость. А если в дальних лесах появлялись злые разбойники, али какой зверь хищный, братья седлали коней и как две стрелы мчались вдаль от княжеского терема. И плохо приходилось тем, кто дерзнул нарушить мир и покой в их княжестве, так как были братья ловкими и сильными в бою. Приступил он к ней с расспросами. Княгиня и рассказала ему о своей беде.
Бог с тобой, Мариюшка. Чего удумала, змей крылатый к ней летает?
Да ты погляди, князь, на подоконник, как тыщами змей поганый воет царапал. Стала на сон волосы чесать, крестик мой в них и запутался. Я его с себя сняла, тут-то змей в оконце мое и влетел. С тех пор и молиться не могу.
Вот что, ты, когда змей прилетит, узнай у него, где смерть его запрятана. А там, глядишь, мы с братом с этим делом управились.
И вот княгиня сладкими речами выведала у змея тайну его погибели. Смерть моя, говорит, от Петрова плеча, от Агрикова меча. Только где ж его найти-то, меч Агрика? И кто такой Петр? Внезапно дверь с шумом растворилась, и в горницу скорым шагом вошел молодой князь Петр.
Ну, здравствуй, брат. Что-то ты не весел.
И поведал Павел брату печаль свою.
Не знаю только, где этого Петра сыскать.
А чего его искать? Здесь он. Если этого меча не сыщу, я змея голыми руками задавлю.
И вон из горницы выбежал, потому как видит, что испугался за него брат старший. Вскочил Петр на коня своего и помчался во весь опор. А куда? И сам не ведает. В высокой полевой траве на опушке леса остановил молодой князь коня, спрыгнул в прямые осенние цветы и пошел задумчиво, покусывая былин. стояла на берегу Оки. На длинный узкий меч.
Да, наш-то потяжельше будет. А Агриков, видно, такой же, как у архангела.
Внезапно, прямо перед иконой, вспыхнул белый свет, и перед побледневшим князем явился неизреченным образом Божий ангел. «Иди вслед за мной, князь!» — спокойно сказал он. «Я покажу тебе, Агриков, меч!» Петр робко вошел за ангелом в алтарь. «Здесь, под алтарной стеной!» — указал рукой ангел.
«Да как же я смогу взять его?»
«Легко, будто и не камни это!» Поднял святой ангел стену, а под ней на желтом песке сверкнул золотом длинный узкий меч. Князь упал на колени, схватил его и крепко прижал к груди. Ангел же, бесшумно, как и прежде, опустил стену назад и тотчас сделался невидимым. От радости сердце юного князя билось так, как копыта его коня, на котором Петр, подняв чудо-меч, мчался к старшему брату.
Закату.
когда Петр влетел на княжеский двор.
Эге-гей, брат, гляди!
Неужто, Агриков? Слава тебе, Господи! Пошли брату моему удачу в бою. Иди, Петр, а я помолюсь за твою победу.
Не мешкай, князь Петр побежал по длинному коридору и с высоко поднятым мечом шагнул в комнатку княгини Марии. А в комнатке на лавке сидел его брат Павел и улыбался. Пораженный Петр бросился в хоромы старшего брата, рванул дверь, видит, тот стоит на коленях и молится о его победе.
Павел, ты ли это?
Да кто же еще здесь может быть?
Тогда как же ты вновь опередил меня? Ведь я только что видел тебя в горнице княгини.
Никуда я, брат, не выходил.
Ты вот что, брат, никуда отсюда не выходи, заклинаю тебя всеми святыми, а то как бы беды не вышло.
Подхватил Петр связку ключей и на всякий случай замки все на дверях замкнул и на каждую дверь наложил крестное знамение. Держа меч наготове, вновь вбежал Петр в горницу к Марии и встал, как вкопанный. Перед ним стоял Павел и отхлебывал из ковша браву. В отчаянии обернулся бедный князь на сноху и тут увидел в углу икону Богородицы. Закрыв рукой лик младенца, она отвернулась от них. Что есть мочи, обрушил Петр сверкающий меч на супостата. С грохотом упала на пол зубастая голова змея, а тело, превратившись в свое мерзкое обличье, затрепетало на полу и, забрызгав Петра черной кровью, затихло. Немедля приказал князь Павел выволочь смердящего змея железными крючьями из города, сбросить в глубокий ров и закидать камнями. А измученный Петр, когда снял сорочку, чтобы смыть себя поганую змеиную кровь, с ужасом увидел, что все тело его покрылось страшными язвами и струпьями. Всю промозглую осень и лютую зиму горело адским огнем тело молодого Петра, а князь Павел опечалился печалью великой. Разослал он всех слуг своих во все стороны искать искусных лекарей. Врачи со всего света пробовали излечить Петра от болезни. Мазали густыми мазями, мыли горькими травами, купали в оке в грозу, но все было тщетно. И днем, и ночью не смыкал глаз у постели князя старый слуга Анников, а его измученный хозяин лежал тщательно укутанный на горячо натопленной печи и только иногда тихо жаловался на свою горькую долю.
Что же сделал я и почему так тяжела судьба моя? Я дрался честно, как герой, да весь покрылся чешуей. Нету силушки во мне рукой пошевелить, я на печи, как будто немощный старик, и в сердце птицы бьется крик. Ах ты, горе да беда, вы мои новые друзья. А где ты, конь мой вороной, да где же ты, клинок стальной, кому я нужен вот такой? Враг повержен мной, растаял, как туман, но где же торжество? Лежу растоптан, как бурьян, ногами диких лошадей. Что же сделал я и почему так тяжела судьба моя? Я дрался честно, как герой, да весь покрыт.
Скрипнула дверь, и в опочивальню тихо вошел высокий, в длинной черной рясе, белокурый и безбородый монах. «Мир и благодать дому сему!» — поклонился до земли Инна. «Послан я к тебе, князь, отцом игуменом из Божьего монастыря, ободрить душу твою и помочь, чем в силах буду».
«Помоги, помоги, святой отец, а то совсем я от тоски духом пал».
Внимательно поглядел молодой инок в скорбные, потухшие глаза князя и сказал: «Не бойся лишений телесных, Петр, бойся лишений духовных. Бойся, когда сатана лишает тебя веры и любви к Богу, когда он сеет в душе страх и малодушие».
«Я-то Бога люблю и с именем его на змею шел. А теперь Господь меня за это вон какой злой бедой наградил».
Грустно поглядел инок на Петра и сказал: «Не беду, а великую милость тебе Господь послал. Ведь болезнь он посылает для очищения согрешений. А иногда, иногда, чтобы смирить гордыню. Давай-ка, князь, я тебе рубашку сменю, да прочитаю из святой книги про страстотерпца Иова. Думаю, укрепит это тебя». Молча глядел на догорающую свечу Петр, и не заметил он, как, закончив читать, ушел молодой инок.
Как звать-то этого монаха? Не спросил ты, Аника?
Нет, князь, не спросил.
А из какого, он сказывал, монастыря пришел?
Из Божьего.
Во-во. Нет такого монастыря, Аника. Так кто же говорил с нами?
Здоровенный Аников медленно поднялся с лавки и, со страхом уставившись в потолок, размашисто перекрестился. «А ранней весной, наверное, воскресенье, забрызганный грязью Аника возбужденно рассказывал Петру:
Нашел я лекарь, княже, в Рязанской земле-то, и название больно доброе, ласково. Старики говорят, только там тебя от хвори избавят».
Подхватил Аника легкого, исхудалого князя на руки и бережно отнес в дорожную повозку. А на другой день он уже шагал широкими шагами по глубоким лужам, обходя избу за избой. А сельчане, узнав, в чем дело, только усмехались в усы и советовали сходить в крайнюю избу, что у самого леса. Там, мол, девка блаженная, Февронией звать. Она хоть и дурочка, и не поймешь, чего говорит, но лечит знатно. Вошел Аника во двор. Нет никого. А как в горницу шагнул, увидел чудо невиданное. За ткацким станом сидела в одиночестве девица и ткала холст. А перед ней на задних лапах, высоко подпрыгивая, скакал заяц. Аника онемел от удивления, а девица, смутившись, не поднимая от работы головы, заговорила непонятно и странно:
«Нелепо быть дому без ушей и горнице без очей».
Аника крякнул и пожалел про себя бедную девушку.
«А скажи мне, девица, где твой ее отец и мать?»
«Отец и мать мой пошли взаймы плакать. А брат сквозь ноги смерти в глаза смотрит.
Прости меня, девица, не разумею я, старый, что говоришь, про какие уши толкуешь, и как это взаймы плакать, и смерти в глаза сквозь ноги глядеть, и заяц еще тут.
И этого уразуметь ты не можешь, хотя речи мои не странны. Если бы был в доме моем пес, он бы залаял на тебя. Это уши дома. А если бы был в горнице ребенок, он увидел бы тебя и сказал мне: это очи дома. И не застал бы ты меня здесь в простоте и неприбранной. Мать же с отцом пошли на похороны оплакивать покойника. А когда за ними смерть придет, других будут оплакивать. Это плач взаймы. Отец и брат мои древолазцы. И сейчас брат в лесу мед собирает. И когда влезет на дерево, то сквозь ноги на землю смотрит, чтоб не сорваться с высоты. Ведь кто сорвется, жизни лишится. Вот я и сказала, что он сквозь ноги смерти в глаза смотрит.
Ай да девица мудреная, не просто так, как на Русь сказывают. А скажи-ка, девица, как звать тебя?
Имя мое Феврония.
А я слуга муромского князя Петра.
Того, что летучего змея своей рукой убил.
Его самого. Змей этот окаянный, когда издыхал князя, своей смердящей кровью обрызгал. И с той поры князь мой весь в лютых струпьях по всему телу. В своем княжестве искал он исцеление, но не нашел.
Привези своего князя сюда. Если будет чистосердечным и смиренным в словах своих, то будет здоров. Обрадованный Анита побежал к Петру.
Радуйся, княже! Нашел я премудрую девицу Февронию. Вези, говорит князя, и здрав будет.
А пока ехали в повозке к ее дому, Анита торопливо пространный разговор поведал. Когда же про зайца заговорил, отчего-то хитро на князя глянул. На дворе у Февронии князь из повозки не вышел. А Аника, отирая со лба пот, бежал к ней в горницу.
Приехал князь мой, много даров обещает, если вылечишь.
Даров мне его не надо, но пойди скажи господину своему, если не стану женой его, не смогу его излечить.
Аника развел в стороны руки, поморгала торопела, но делать нечего. Пошел к Петру и, покашливая в кулак, передал, что сказала Февронья.
Да мыслимо ли князю дочь древолазца в жены брать? Ладно уж, пойди пообещай ей, чего хочет, и пусть лечит, как может, а там поглядим.
Феврония внимательно выслушала глядящего в сторону Анику, взяла малый ковшик, зачерпнула им из ведра кислого кваса, дунула на него и сказала:
«Прими это и отнеси господину твоему, но повели прежде истопить баню и, выпарив князя гораздо, натри его этим. Только один струп не мажь, и будет здоров».
Петр велел тотчас истопить баню. Там, после жаркого мытья, верный Аника бережно намазал князя кислым квасом с головы до ног. А один струп, как Февронья приказала, не намазал. Не успел красный, распаренный Петр отдохнуть на лавке в предбаннике, как все струпья на нем засохли и отвалились. И стало тело его белым и чистым, как и прежде. Только один маленький струп на плече остался. Стоит ли говорить, как возрадовался, и развеселился Петр. И, забыв слово свое, не захотел исполнить обещанного Февронии, а послал к ней Анику со златом и серебром. Однако Феврония даров не приняла и сказала с достоинством:
«Отнеси это обратно господину твоему, ибо не устоял он в правде своей, а посему понадобятся сии дары ему самому, другим врачам давать, чтобы от той же болезни лечиться».
Князь же пренебрег ее словами и тотчас со всеми слугами обратно в Муром заторопился. Но только веселый и бодрый Петр в свои хоромы вошел, как от того малого струпа, что немазанным остался, начали многие другие гнойные язвы расходиться по всему телу. Морщась от огненной боли, поведал брату Павлу без утайки, как излечила его дева Феврония и как он обманул ее. Долго молчал Павел и сказал с печалью:
«Грех на тебе, брат, пренебрег ты исцеливший тебя, обидел своим обманом, да еще и золотом откупиться от нее хотел. Знай, Петр, что у Бога не только милосердие, но и гнев на грешников. Если не покаешься перед Февронией, Бог тебя не простит».
«Опомнись, Павел, как же я, князь, повинюсь перед какой-то селянкой?»
Еще апостол Лука сказал: «Каждый, возвышающий себя, сам унижен будет, а унижающий себя возвысится».
«Ни отец наш, ни деды, ни перед кем шапок не снимали, и я не буду».
«Смирись, Петр, примерский грех есть гордость. В сердцах гордых рождаются хульные слова, и от одной этой страсти некто не спал с неба».
«Что говоришь ты, Павел? Страшно мне от твоих слов. Неужто так пал я?»
«Пал, брат, но знай, что только павшие бесы никогда вновь не восстанут. Людям же свойственно падать и скоро восставать от падения, сколько бы раз это ни случилось. И еще помни, гордых исцеляет Бог».
Опустив голову, слушал любимого брата Петр, и утешилась его душа. На следующее же утро исповедался Петр в церкви, и прощены были его грехи. Смиренно вернулся Петр в Ласково и со стыдом повинился перед Февронией. Феврония, нисколько не гневаясь на князя и не укорив ни взглядом, ни словом, вновь приказала вымыть его в бане и намазать тем же квасом. Уже к утру исцелился князь. На радостях решил он не откладывать венчание до Мурома, а обручиться с Февронией на Петров день в 5 верстах от Ласково, а сейчас готовить воски для свадебного поезда. Когда Аника передал Февронии решение Петра, она зарделась по-девичьи и, помолчав, сказала:
«Кланяйся от меня господину твоему, но пусть не воски готовит, а сани».
Петр долго смеялся.
«Бог с тобой, Аника, какие сани! Лето на дворе!»
А селяне, узнав от слуг об этой нелепице, потешались над Февронией и жалели молодого князя, что принужден блаженную в жены брать. Однако на Петров день, 29 июня, рано утром, нежданно, негаданно с неба повалил густой снег и скоро засыпал все зеленое Ласково. Селяне, будто оледеневшие от этого чуда, с открытыми ртами молча стояли вдоль улицы и хлопали глазами на смущенную невесту, ехавшую мимо них к венцу в ярко расписанных деревенских санях.
А Петр, стоя в церкви рядом с Февронией, перед алтарем, любовался ее статью и достоинством, и уже не стыдился ее простоты, а гордился своей мудрой избранницей. После венчания гости и слуги поздравляли молодых, а князь щедро одаривал их золотом. Веселый Аника, получив подарок, сказал хитро прищурив:
«А не зря, значит, княже, заяц то перед девой Февронией скакал. Ты не знал, а я тебе не сказал, что в деревнях зайцы завсегда перед невестой от радости скачут».
Потом по обычаю выпил меду, хлопнул со всего маху деревянную чашу об пол и, растоптав ее сапожищем, пророкотал:
«Пусть так под моими ногами потоптаны будут те, которые станут посевать между молодыми раздор, а не любовь».
Что и случилось. В Муроме князь Павел с иконой Божьей Матери с любовью и лаской встретил молодых у княжеских палат. Одни люди венчаются, а у других жизнь кончается. Испокон века так повелось, и по всему, видать, и нас не минует. Призвал Господь к себе в Царствие Небесное князя Павла. Муромским же князем Петр стал. Правил он мудро, честно и справедливо. Но не по душе было боярам гордыню распираемым, что не по родовитости и богатству молодой князь выделял их, а по добрым делам. И стали думать они глупыми и корыстными речами своих завистливых жен раззадоренные, что все их беды от молодой княгини. Не любит она, мол, бояр от того, что сама из простых, из беды. А потому и принуждает князя Петра бояру угнетать. И вот однажды на княжеской трапезе боярин Данилов, у которого жена в дверь из-за красоты своей еле протискивалась, завопил:
«Тебе, князь, будем верно служить, но в княгине твоей не велим женам нашим служить. Как может она под женами нашими большину иметь, а сама простого роду? И жены наши не хотят служить ей. Феврония, когда бывает за трапезой с женами нашими, собирает после еды крошки в руку, будто голодная».
Затаив дыхание, вытянув шею, следили бояре, как Феврония по настоянию князя села рядом с ним и поела. А после, по деревенскому обычаю, собрала в ладонь хлебные крошки. Петр с досадою крепко схватил ее за руку и разжал пальцы. На ладони, покорно взглянувшей ему в очи княгини, лежали не крошки, а нежно благоухающий ладан. Ох и хохотал же Петр над посрамленными боярами, которые, толкаясь, повалили вон из палат. Истинно сказал апостол Лука: «Всякий, возвышающий себя, сам унижен будет, а унижающий себя возвысится». С того дня еще больше князь возлюбил свою жену и никогда уже ничем ее не испытывал. Но не успокоились бояре и не простили Февронии своего позора. И уже не женами наученные, а самим сатаной ведомые, через некоторое время явились грозной толпой к князю и потребовали, чтобы Феврония уходила из Мурома. Встал князь, пристально оглядел пьяные, красные от возбуждения лица властолюбивых бояр, глянул в преданные, любящие глаза Февронии, обнял ее за плечи и молча увел от неприязненного стола. Внушил Господь Петру твердость, и укрепил его волю. И пренебрег князь временным царствованием в этой жизни ради Божьих заповедей. В спешке приготовили бояре суда на Оке, посадили в них князя с женой и слугами, оттолкнули от берега и, обгоняя друг друга, в Муром помчались престол делить. Скрипят высокие сосновые мачты, хлопают на свежем ветру крепкие паруса, плывут мимо высокого, заросшего цветами берега. Вот и самая высокая колокольня Мурома, будто на поднятой вверх руке, крестом их благословила и пропала из вида. Исчез, спрятался в дремучих лесах родной Муром, и с ним честь, слава и княжество. В последний раз глянул Петр назад и отвернулся.
Пусть плещется ветер высокой волною, но крепко стоит над рекою ладья. Мы песню споем о чудесном покое, что нам наполняет свободы сердца. Пусть берег остался вдали за кормою, и синий туман нам напомнит о нем. Не будем дружить с набежавшей тоскою, ее разобьем мы молитвы мечом. Домой мы вернемся, когда Бог позволит, и вера с надеждой нам знак подают. Богатому деньги, а вольному воля, и бьется Ока, как спасительный круг.
Долго не приставали сюда к берегу, подальше хотел уплыть князь от оскорбившего его честь Мурома. Но когда ласковая луна тихо выплыла на звездное небо, приказал Петр остановиться и устраивать ночлег. Пока слуги разгружали суда и ставили шатры, отошел князь в сторону, сел у воды на камень и, глядя на черную реку, крепко задумался.
Что же теперь будет, коль скоро я по своей воле от княжения отказался?
Неслышно подошла верная Феврония, обняла сзади и прошептала.
Не скорби, княже, милостивый Бог, творец и заступник всех, не оставит нас в беде.
Но князь печально качал головой и не глядел на нее. Знала Феврония, что грех отчаяния не прощается Богом, потому что оскорбляет и отвергает его милосердие. Поэтому подняла мужа с печального холодного камня и подвела к жаркому костру, на котором повар готовил ужин.
Княже милый, видишь ли эти два малых деревца, поваром обрубленные, чтобы котлы повесить? Знай же, что станут они наутро вновь большими деревьями, с ветвями и листьями, и будет это знаком Божьим, что не оставит нас.
Thank you.
наших всех на берегу и тащил заспанных людей к пепелищу, посередине которого вместо вчерашних обрубков шелестили свежей листвой два стройных деревца. А князь Петр в одной рубахе из шатра выскочил и, не веря своим глазам, схватил стволы деревьев руками и тряхнул, проверяя. Обильная, холодная роса пала с листьев и окатила его с головы до ног. Вскрикнул князь и захохотал так громко и радостно, что без отчаяния возле него уютно прижившийся от ужаса в оху скатился и утонул со злости. В Муроме же осатаневшие от гордыни и властолюбия бояре восстали в ярости и принялись безжалостно сечь и бить друг друга. Каждый из них хотел властвовать, но в распри многие от меча пали. Но и те, что живы остались, до княжеского престола не доползли. Неведомо откуда явились в город множество прекрасных юношей в причудных одеждах. В руках они держали огненный палец и обходили все боярские дома и торжища, и били обезумевших от страха бояр, и грозными голосами, от которых ноги подкашивались, вопрошали: «Куда девали вы князя Петра с его княгиней Февронией? Если не возвратите их, то будете все мечу преданы, и дома ваши сожжены будут, и жены ваши, и дети злою смертью погибнут, и скот ваш, и пожитки, все в разорении будет». Страх, ужас, разорение и погибель поселились в Муроме, и поняли бояре, что не будет им спасения, если не вернут на престол законного князя с княгиней. На следующий же день, когда слуги Петра грузили пожитки с берега на суда, чтобы плыть дальше в неведомое изгнание, пристали к тому месту многие суда с плачущими боярами из Мурома. Повалились они на колени в своих дорогих нарядах прямо в прибрежную глину и возопили к князю:
«Умилосердись над нами грешными, княже! Возвратись в свое отечество! Войди в дом свой! Сядь на престол свой княжеский! Не дай нам погибнуть горькою смертью от приходящих неведомо откуда одеянных причудно юношей, коих никогда не видели мы раньше!»
Молча слушал князь униженные речи своих гонителей. И ликовала душа его от того, что видел он сейчас не рабские согбенные спины, а свою предивную жену, что не предала его в трудный час, а укрепила его верой, надеждой и любовью. Подарил нам Господь две равнодрагоценные способности – вспоминать и забывать. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забыть его. Не помня зла, вернулись князь с княгиней в Муром, где на берегу встречали их все жители от мала до велика и с подобающими почестями проводили до княжеских палат. Стали править они в Муроме, соблюдая все заповеди Господни. Ко всем питали равную любовь, не любили жестокости и стяжательства, а почитали справедливость и кротость. Феврония, в молитвах и постах часто пребывая, продолжала творить многие чудеса и не переставала заботиться о сирых и больных, заступалась за вдовиц с малыми детьми. Бедный князь Петр, видя вокруг кроткий свет ее добродетели, и сам рядом с женой стал иным, и тоже творил добрые дела, подобно ей. Жить бы им да жить, да людей радовать. Только два века не проживешь, две молодости не исходишь. Пришла и к ним старость, и, предвидя скорый конец, умолили Петр с Февронией Бога дать им умереть в одно время. А чтобы и после смерти тела их не расставались, завещали положить их в одну гробницу. Для этого повелели вытесать в одном камне два гроба с тонкой перегородкой между собой. Однажды вечером призвал старый князь к себе посидевшую княгиню, усадил рядом на лавку, взял ее тонкую руку в свою и тихо поведал ей свое желание.
О, возлюбленнейшая моя, хочу идти в монастырь и принять на себя монашеский чин. Пойдешь ли со мною?
Феврония поклонилась мужу до земли и сказала с радостью:
«О, господин мой возлюбленный, давно ждала я от тебя этих слов, ведь сама не решалась тебе сказать про это. Теперь же радуюсь и только и жду подальше уйти от мира, чтобы быть ближе к Богу».
В одно и то же время князь и княгиня приняли монашество. Петр в мужском Спасском монастыре наречен был новым именем Давид, а Феврония в женском Успенском монастыре – Ефросиния. И стали они не мужем и женой, а братом и сестрой во Христе. Никто не знает, какие духовные подвиги совершили Давид и Ефросиния в монастыре, но известно, что здесь, в одиночестве, особенно жестоко нападают злые бесы на святых и искушают их день и ночь неотступно. Если живущие в мире борются с бесами, как с ягнятами, то монахи бьются с ними, как с тиграми и леопардами. Так и жили они, не видя друг друга. И вот однажды, в теплый июльский день, когда воздух на монастырском дворе густо пропитался медовым запахом цветов, блаженная Ефросиния сидела в своей узкой прохладной келье и вышивала лики святых на покрывале для храма Пречистой Богородицы. В дверь постучали, и в келью вступил молодой, встревоженный монах. «Сестра Ефросиния, — сказал он, — послан я от брата твоего во Христе Давида. Велел передать тебе, что пришло время кончины его, но ждет тебя, чтобы вместе отойти к Богу».
«Не могу сейчас с ним идти. Пусть подождет, пока дошью покрывало. Как дошью, так и буду к нему».
Бледный, похудевший князь выслушал посланца и с трудом сказал:
«Иди скоро к возлюбленной сестре моей, пусть придет проститься ко мне, уже отхожу из жизни этой».
Торопливо вбежал инок к Февронии: «О, сестра Ефросиния, чего ради медлишь? Князь Петр кончается и молит тебя проститься с ним».
«Пойди, братья, умоли подождать его малую минуту часа. Немного осталось дошить мне одну стезицу».
Вернулся инок и застал князя чуть живого.
«Скажи моей Февронии, уже не жду ее».
Плача, вбежал бедный посланник Февронии: «О, госпожа княгиня, князь ваш Петр приставился с миром и отошел к Господу в вечный покой». Побледневшая, как снег, княгиня встала, подняла глаза на Богородицу и трижды перекрестилась. Потом провела рукой по шитью, воткнула иглу в незаконченное покрывало, замотала вокруг нее нитку и тихо отошла к Богу. И понесли светлые ангелы святые души Петра и Февронии в таинственное, бесконечное небо, где ждал их тот,
кто даровал им такую любовь, а всем нам вечную жизнь. Было это в лето 1288 года, в 25-й день месяца июня, и чудесно совпало с днем, когда церковь празднует память преподобной мученицы Февронии. Однако на этом чудеса не кончились. После торжественного отпевания муромцы пренебрегли желанием князя и княгини положить их в одном гробе, решив, что монахов так хоронить нельзя. Блаженного князя Петра решили они похоронить у соборной церкви Пречистой Богоматери в самом городе, а Февронии в загородном женском монастыре. Святые их тела положили в отдельные гробы и поставили до утра каждый в своей церкви. Общий же каменный гроб оставался пустым в Богородичном храме. На другое утро множество людей, священники и сам епископ в немом ужасе стояли у пустых, раскрытых гробов в той и другой церкви. Куда подевались святые тела Петра и Февронии, никто не знал. Вскоре прибежал до смерти перепуганный сторож Богородичного храма и, повалясь в ноги епископу, повинился, что заснул он окаянный сегодня ночью в храме и не углядел, кто это князя с княгиней тайно в общий гроб перенес. Поспешили в храм и увидели все, что и вправду, покрытые Феврониным покрывалом, мирно лежат супруги в одном каменном гробу, как и хотели при жизни. Неразумные бояре дружно решили, что это, видать по всему, верные слуги волю своих господ темной ночью исполнили, и потому гневно обругали их и вытолкали вон. После же, как и при жизни они это делали, опять разлучили верных супругов и положили каждого в свой гроб. Крепко-накрепко на многие тяжелые засовы были заперты обе церкви. Сторожа глаз не смыкали всю ночь, но вновь никто не углядел, каким чудом оказались святые тела Петра и Февронии в одном гробу. Тогда опомнились муромцы и больше не погушались трогать их. И со многими слезами и песнопениями погребли святых, как повелевали они сами, в одном гробу, который Бог даровал на просвещение и спасение города Мурома. Ибо кто с молитвой и верой припадал к их мощам, чудесно исцелялся.